Всем привет, добрый вечер. Вы смотрите канал The Breakfast Show. Здесь Classic News и сам Дмитрий Львович Быков. Дмитрий Львович, добрый вечер.
Здрасте, Саша, здрасте, друзья.
Очень рад тоже всех видеть в этой нашей предпоследней трансляции недели. Последняя будет через 2 часа, это программа «Точка». Но о ней еще попозже скажу. Сейчас наша Classic News, новости, которым Дмитрий Львович блистательно подбирает литературные аналогии и ассоциации. И вы можете в этом совершенно спокойно поучаствовать с помощью донатов, ссылка на которые ждет вас в описании нашего выпуска. Под этим роликом просто зайдите и отправьте. Там уже кое-что есть, надо сказать. И я вижу наших завсегдатаев. И там уже есть традиционный подвешенный донат для вопроса из чата. Так что кто не хочет через донат спрашивать что-нибудь или посылать какую-нибудь новость для того, чтобы Дмитрий Львович подобрал к ней ассоциацию, пожалуйста, делайте это в чате. Вон к вашим услугам один из вопросов, одну из реплик, не знаю. Один из подвешенных донатов я обязательно возьму в самом конце нашего выпуска. Ну что же, у нас есть центральное событие, такое, мимо которого вообще не пройдешь, но оно еще там обросло такой кучей подробностей, что и, надо сказать, займет у нас, наверное, добрую часть времени. Это, конечно же, встреча Путина и Трампа на Аляске. Все развивалось стремительнейшим образом, и неделю назад мы еще понятия не имели с вами про то, как все будет развиваться. Сейчас можем, значит, перевести дух и одними из последних с вами это дело проанализировать. Я не знаю, кстати, по какому поводу Дмитрий Львович написал стишок. Я ему массу всяких разных предложил, но это давайте сделаем так. Мы в самом конце, как не в самом конце, а как только затронем тот аспект, о котором вы написали, так вы сразу с ним и выступите, хорошо?
Безусловно.
Да, значит, ну давайте сначала с самой, собственно, встречи. Вот можем показать, как это происходило, чтобы мы все вспомнили немножко, что там вот эта красная дорожка, Путин и Трамп здороваются, вот все дела и все такое. Да, вот это вот все. Что вам напомнило, Дмитрий Львович?
Понимаете, эту ассоциацию, к сожалению, я уже обнародовал, но удержаться от нее не могу. Это не совсем литературная история, хотя надо сказать, что изначально этот фильм был кинороманом с таким довольно характерным названием «Спасите гарем» – совместное произведение Андрея Кончаловского и Валентина Ежова. Это знаменитая фраза «Господин назначил меня любимой женой». Тут ничего не поделаешь. «Белое солнце пустыни», как такой образец позднесоветского массового, но при этом интеллектуального искусства, постсоветскую ситуацию описывает исчерпывающе. И это касается, как ни странно, не только российских пропагандонов, которые рвутся наперебой друг другу доказывать, что именно они любимая жена лидера, что именно они правильно понимают его интенции скрытые. Но самое главное, это общий тон российских внешнеполитических комментаторов, которые дружно говорят, Трампу не интересна Европа, Трампу не интересна Латинская Америка, Трамп даже игнорирует Африку и глобальный юг. Мы, его единственный собеседник, только на Россию он обращает внимание. Встреча на Аляске – свидетельство его не просто благорасположения, а любви. Здесь настоящая любовь к русскому лидеру и полная беспомощность перед ним. И как не вспомнить, кстати говоря, Леонида Леонова «Туат Амур», тоже классическое среднеазиатское произведение. И руки их стали, как руки дев, первую брачную ночь, бессильно повисшие руки. Мы так долго доказывали миру, что Америка нам не нужна, что мы независим от Америки, что Америка осталась где-то глубоко в прошлом. И сегодня этот стон, господин назначил меня любимой женой, игнорируя Европу и всех остальных, он стоит над Россией. Трагедия в том, что Гюльчатай кончила очень плохо. Гюльчатай, которую назначили любимой женой, первой и погибла, потому что она разочаровала своего хозяина, потому что она отказалась умереть. Я думаю, что разочарование господина в своей Гюльчатай будет гораздо ужаснее, чем в этом пророческом фильме.
Ну, вы загнули, конечно. Вот так вот, надо сказать, не ожидал от вас. Я-то думал что-нибудь. Ну, кстати, я тоже думал в советский кинематограф. И вот это я скакал 300 миль, чтобы сказать вам, как вы
Как
мне.
я вам безразлично, да, разумеется, но, понимаете, тут другое. Я уловил трепет, который вообще, трепет раболепия, который невероятно присущ современной российской публицистике, политологии, любому общественному дискурсу. Это люди, которые знают только один экстаз. Экстаз самоотдачи, экстаз рабства. Они получают удовольствие, только лобзая сапог господина. И надо честно сказать, что кирзовый сапог Отечества им уже далеко недостаточен. Они хотят лобзать змеиной кожи ботинок магната. Они упали перед Трампом в таком же экстазе, в таком же обожании, как раньше падали перед Путиным. Но мы знаем русскую пословицу «одна игра не потеха». Самоотдача при виде Трампа, упоминание о его бизнес-успехах, о его триумфальных банкротствах, как уже написала Юлия Латынина, он так элегантно избавляется от токсичных активов. Понимаете, во времена любви, пылкой любви к Америке, которая у нас была во времена Рейгана, когда Рейган приезжал к нам на журфак с выступлениями, до такого, конечно, не доходило. Все-таки сладострастие, подобострастие, да, это как тут не вспомнить Бориса Виана, перед ним бежали два монашка, которые в каждой подворотне подобострастно целовались.
Да, я вот думаю, на самом деле, ведь Маргарита Симоньян называет Путина начальником, и пока еще она говорит, Трамп поехал встречать начальника. Ну, как бы здесь такая немножко игра слов. Не то чтобы ее начальника, как она обычно его представляет, а еще и вообще и
Своего начальника,
своего
да.
начальника, да. Вот, но я думаю, ведь рано или поздно, если так дело дальше пойдет, Маргарита Симоньян должна будет придумать какой-то эпитет, какое-то название для Трампа ведь тоже. Еще, ну, какой-то это вдвойне начальник, гиперначальник, не знаю, мега, мага-начальник.
Мага-начальник, мега-начальник. Да, мага-начальник очень хороший. Уже есть замечательная версия Станислава Белковского, что он остановился в Магадане, как бы рапортуя «Мага, дан».
Дан, да.
Действительно, очень похоже, да.
Мага Дан, действительно.
Да.
Но это начало встречи, а вот, собственно, конец встречи, который был какой-то странный и скомканный. Ну, они что-то сказали, довольно невнятное, надо сказать, из чего многие сделали вывод, что переговоры-то были пустыми. Хотя вот сейчас мы уже понимаем, что, наверное, это не совсем так, как минимум. Вот, а потом, самое главное, еще все обратили внимание на то, что они не стали общаться с журналистами, да и обед, так сказать, похерили, причем даже неизвестно по чьей инициативе, то ли это Путин улетел побыстрее, то ли, значит, Трамп как-то разочаровался тем, что произошло, и обедать не стали. Вот, обедать не стали. Мне кажется, вот как, когда планировали обедать и отменили, планировали поесть, так сказать, трапезу отменили. У нас должны быть какие-то аналогии здесь.
Понимаете, тут две аналогии самые прямые. Во-первых, это именно киноповесть, бессмертный сценарий Германа и Кармелиты, сказание о Хачбаре по мотивам поэмы Гамзатова, а по ним был потом знаменитый фильм снят. И лучшие реплики из этого фильма, вообще лучшие детали из этого сценария перешли потом в «Трудно быть Богом». И мне тогда еще, в 1984 году, запомнилась реплика: «Важно не то, о чем я с тобой разговариваю, важно то, что я с тобой разговариваю. И то, что я разговариваю с тобой, еще не значит, что мы с тобой беседуем». Вот это один в один, кстати, перекочевало потом, когда Ермольник говорит Дону Рэбе, Румата, да, то, что я с вами разговариваю, Дон Рэбе, еще не значит, что мы с вами беседуем. Это мне запомнилось еще тогда. Важен факт разговора. Ну, а что касается еды, здесь, к сожалению, опять вступает классическая советская кинематография. Я к нему такую личную неприязнь испытываю, что даже кушать не могу. Понимаете, вот они все могут делать вместе, но кушать их тошнит друг от друга. И это, к сожалению, нескрываемо. И многие успели процитировать из Хармса. Папа просил передать, что театр закрывается, нас
На
всех
всех
тошнит.
тошнит,
Нас
да.
тошнит, разумеется. И, кстати, нашу крысу тошнит, что тоже всплывает автоматически в памяти.
Но
Они
это мы даже помним автора этого классического
помним, да, на
произведения,
самом деле,
да.
Муратов. Они ужас весь в том, понимаете, что они все могут сделать. Они могут обниматься, ну, хотя объятий, слава богу, не было. Они могут имитировать взаимопонимание. А вот аппетит у них отшибает при виде друг друга. Поэтому обед пришлось отменить. Я, правда, не знаю, кто здесь виноват. Может быть, обед предполагался в расширенном составе. Может быть, Трамп Лавров не может видеть. Хотелось бы надеяться, да? Или не может видеть надписи СССР, которую Путин уже назвал имперской. Но есть в присутствии друг друга они не могут. Как было сказано в бессмертных воспоминаниях Валерия Фрида, «Мне с тобой хавать западло».
Ну вот вы уже упомянули несколько обстоятельств, которые сопровождали эту встречу. Вот, в частности, это еще до начала многие обратили внимание на худи Лаврова, значит, или толстовка, как там это правильно называется, джемпер, с надписью «СССР», в котором он прибыл на Аляску. Мне кажется, что что-нибудь мы тоже можем найти по этому поводу.
Ну, знаете, самая прямая, конечно, здесь цитата, это тоже фильм Алексея Балабанова «Груз-200», в котором майка СССР красная появляется в последних кадрах, показывая, что умирающая империя распространяет вокруг себя подлинно трупный яд. Там как раз эта красная майка с надписью «СССР» была лейтмотивом событий в последней части, и именно в ней появлялся один из побочных героев в финале на такой предперестроечной дискотеке. Это то, что мы попали в «Груз-200», я думаю, еще в момент появления картины ни для кого не было сенсации. Все понимали, что Балабанов снимает про сейчас. И, правда, эту майку там надевал персонаж второстепенный, но, видите ли, Лаврова и трудно назвать первостепенным персонажем. И точно так же я помню, как в гениальной пьесе Вампилова «Утиная охота», помните, там начинается с того, что Зилову присылают венок. Зилов, я хорошо помню, как Ефремов это играл, Зилов выходил на авансцену, надевал на себя этот венок и произносил «СССР!». Вот эта аналогия Лаврова и Зилова, лишнего человека, для меня, по-моему, 100% узнаваема. Понимаете, вот в чем проблема. А тут уже нельзя не вспомнить Александра Янова, великого публициста. Он когда-то писал в книге «Веймарская Россия». Нельзя не признать, что СССР в 30-е годы и в конце 20-х был модным на Западе брендом. А «Серп и молот», упоминает Пруст, носили французские аристократки в виде серег и заколок. «Серп и молот» был брендом продвигаемым. СССР была успешная, триумфальная аббревиатура. Но нельзя не признать, что в 1984 году СССР – это бренд провальный. А уж 30 лет спустя, а по-настоящему 40, это бренд не просто имперский, не просто старый, это бренд навеки скомпрометированный, это бренд человека из прошлого. И, может быть, как тут не вспомнить классическую расшифровку СССР: «Смерть Сталина спасла Россию». Вот можно подумать, что с
Я,
этой
кстати, не слыхал
аббревиатурой
никогда,
он и
блин,
пришел.
как это вот так вообще? Я ни разу
Да.
не слышал. О.
Абсолютно классическая аббревиатура.
Я,
«Смерть
кстати,
Сталина спасла».
Дмитрий Львович чудеса проявил, значит, поиском, мы не договаривались, я не знал об этой, вообще ни о какой не знаю, когда Дмитрий Львович какую скажет, вот, об этой тоже, но я проявил чудеса поиска и нашел кадр конкретно фильма «Груз-200», где футболка СССР, чтобы не был
Похож, похож на Лаврова. Может
голословным,
быть,
значит,
это
был.
он и есть в те годы.
Да, значит, вот в красной майке, если кто не видит, красная майка там СССР,
Да-да.
а рядом чувак в майке Битлз. Вот. Так
Ну,
что...
на следующую встречу придут
Да.
байки Битлз. Перестройка неумолима.
Да, поехали, поехали дальше. Там еще много всего было. Вообще можно было бы об одной только встрече проговорить с вами, потому что вот уже про обед мы поговорили, так потом нашли в отеле, видимо, успешно эвакуировалась американская делегация, и
Нашли меню.
на Аляске им неохота было проводить лишнего времени. Да, нашли меню этого обеда. Ну, кстати, там ничего особого. Ну, меню как меню. Там стейк, палтус, там что-то.
Скромный рабочий обед.
Крем-брюле там. Ну, ничего
Да.
особенного, да. Но, тем не менее, нашли. Вот. Ну, я не знаю, может быть, вы и про меню что-нибудь скажете?
Нет, про меню ничего особенного сказать не могу, а вот про атмосферу. Знаете, я ведь здесь действительно общаюсь не только с творческой интеллигенцией и не только с профессурой. У меня студенты из самых разных слоев. И я должен сказать, что поражен я единомыслием и таким, я бы сказал, предперестроечным ощущением. К власти можно по-разному относиться. Можно относиться с ненавистью, можно относиться с любовью. Но вот снисходительность – это худшая форма презрения. Я вам прочту вполне лирический стишок, который тоже имеет некоторое отношение к новостям в классике, поскольку это, вы увидите, именно классическая ситуация из повести Стругацких «Пикник на обочине». Помните, там, куда бы ни приехал уроженец Хармонта, уроженец зоны посещения, там везде начинается Хармонт. Он везде как бы строит зону вокруг себя. Везде повышается количество ДТП, везде возникают общественные волнения. И вот вам вполне лирический стишок на эту тему. Как в классике когда-то у Стругацких герой везде возил свою среду. Я дух и стиль родных условий адских везу с собой, куда ни попаду. Везде вожу я призрак белой ленты, бессмертный дух гражданского стыда. По площадям шатаются студенты, полиции добавилось труда, и сразу же во власти импотенты, безумцы и садисты иногда. История приподняла кулису, на сцену выбегает вечный жид, и можно рисовать плакат про крысу, бессмертную, которую тошнит. Куда бы мы, московские евреи, не убегали дружно от рожна, история становится быстрее. Боюсь, что даже в Северной Корее тотчас бы демонстрация прошла. Я снова оказался в русском штампе. Я чувствую себя в привычном бампе. Во мне никто не видит чужака. Кругом такое, говорят о Трампе, что слышен голос Лёши Вожака. Я сбросил лет 15. О, Мадонна, уже шериф привычно быковат. А завтра здесь закроется Макдональдс и недоступен будет банкомат.
А вот какие апокалиптические настроения там у Дмитрия
Не
Леонидовича.
апокалиптически веселый,
Нет.
я правда сбросил 15 лет. Вы же видите, я в белоленочном костюме типичном.
Да,
И
да,
мальчик
да.
на мне белоленочный. Нет, я это вспомнил. И знаете, я убедился в одном. Я помню, как Леша говорил, единственное, что может утешить среди позора, это ощущение, что ты не терпишь, что ты не терпила, что ты выходишь и что ты делаешь. Вы себе не представляете, какая на самом деле активность, нежелание примиряться, уверенность, что в Америке это не пройдет. Я думаю, что в отличие от путинской России, Америка получила грандиозный, не скажу пинок, но грандиозный толчок к развитию демократии. Страна выйдет из этого счастливой и обновленной. Вот увидите.
Рады за Америку, ужасно. Вот. Еще одна история, связанная с саммитом на Аляске. Там, конечно, все поржали со встречи главы РФП Кирилла Дмитриева с Медведем. Вот, перед саммитом, соответственно, тоже можем это поглядеть, какая произошла историческая встреча Кирилла Дмитриева с Медведем. Медведь, значит, испугался и убежал. Надо сказать. Вот. Я знаете, что вспомнил? Я вспомнил классику, по-моему, это был КВН, если мне не изменяет память. Вот из КВН первых лет перестроечных. Я, ну, в смысле, первых лет КВН-а, перестройка-то раньше началась. Ну, вот, я помню довольно много, как ни странно, а вот современного ничего. И, значит, там была такая песенка: «На медведя я, друзья, выйду без испуга. Если с пуга буду я, а медведь без пуга».
Испуга, да, гениально, это я помню,
Да,
да.
был тогда министр внутренних дел Пуга, который, кстати, застрелился, между прочим.
Да, и фраза Шендеровича «забил зарядки в тушку пуга» оказалась бессмертной, это мы помним. Хотя грех глумиться, я должен сказать, на фоне нынешней власти Пуга был рыцарь, человек чести, он был способен застрелиться. Это, пожалуй, из сегодняшних людей только курский эксгубернатор может подняться до таких высот самокритики. Но не хотелось бы глумиться над этим. Но если говорить серьезно, то с медведем ситуация простая. Это классический сюжет из «Угрюм реки», где губернатору подсунули медведя, демонстрируя, как губернатор не испугается при виде хищника. Медвежью шкуру был зашит беглый каторжник, которого уговорили так и быть сыграть медведя, но губернатор, вместо того, чтобы просто не испугаться, в него выстрелил. И когда он всадил ему в зад заряд, каторжник сбросил шкуру и заорал: «Жулики вы все! И губернатор ваш жулик!» Ну, вот это действительно вопль медведя при виде Кирилла Дмитриева был бы вполне узнаваем. Но здесь есть и другая аналогия, к сожалению. Если это был настоящий медведь, и он по-настоящему испугался, то как не вспомнить Джеральда Даррелла, когда фон Бафута увидел сбежавшую змею, большая злая змея, но змея испугалась фона Бафута, испугалась хищника, сидящего во главе стола. И Даррелл лестиво ему говорил: «Твои люди все разбежались, большая, большая змея, злая змея, но и она испугалась фона Бафута. Большой, большой хищник, но и он испугался Кирилла Дмитриева». Так что Джеральд Даррелл оказался мучительно актуален. И самое главное, я увидел, если можно назвать это лицом, на лице медведя я увидел ужас и застенчивость, а на лице Кирилла Дмитриева некоторое моральное удовлетворение. Я показал тебе, кто тут медведь.
Да, ну и, конечно же, уже обыкновенное чудо, которое вы цитировали
Да,
сегодня,
разумеется,
тоже
да. Если
вспоминается.
тебя поцелует Кирилл Дмитриев, ты станешь человеком, да, такая принцесса нашего времени, тем более, он говорит, ты связан с принцессой. Да, обыкновенное чудо, безусловно, но одно я могу сказать точно. Нет на Камчатке такого зверя, который мог бы хоть отдаленно выдержать взгляд кого-то из русского начальства.
Значит,
Начальника.
да, дорогие друзья, поставьте, пожалуйста, лайки, подпишитесь по возможности на канал.
И
Напоминаю, что
шеры.
для того, чтобы беспрепятственно смотреть любой ролик с канала The Breakfast Show или даже, может быть, с какого-нибудь другого канала, если вдруг вас туда занесет, поможет наш VPN. Ссылка в описании, прямо под нашим роликом. Все, собственно говоря, к вашим услугам. Значит, еще также попросил бы вас не запаздывать с вашими вопросами через донаты или через чат. Через донаты они идут вне очереди, а через чат будет выбран один за счет Ивана Ивановича, который сделал подвешенный донат на этот стрим. А вот поступил еще один, целых два. У меня пока ни одного вопроса в чате нет, а вы уже два надонатили. Ну хорошо, чего-нибудь да наберется в любом случае. Поставьте, главное, лайки и подпишитесь на канал. Вот мы полчаса практически посвятили тому, что происходило на Аляске во время этого саммита. Будут еще новости из будущего, ну, в смысле, что на этой неделе все продолжится, теперь уже с Зеленским и с европейскими лидерами. Но мы плавно возвращаемся к тому, что происходит в России, все остальное это будет такая российская у нас часть, хотя все равно она так или иначе контактирует с внешним миром и часто с весьма экзотическим. Вот, например, певец Шаман наконец-то выступил перед Ким Чен Ыном. Ну, уже там в Корее пели этого Ким Чен, пели этого шамана, и Ким Чен Ын прослезился уже. Мы с вами все это, наконец, произошла эта легендарная встреча. Шаман выступил перед Ким Чен Ыном. Российский певец стал одной из немногих иностранных звезд, давших концерт в северокорейской столице. Да, вот на фотографиях это дело запечатлено и с хором, и со всеми делами. Вот, собственно, с одной стороны, видите как, российскую делегацию возят посмотреть на аляскинских медведей, а наших, значит, животных показывают корейцам.
Понимаете, здесь самая прямая аналогия, пожалуй, только со знаменитым Емшаном Марисы Семашко, замечательная повесть о, как бы это сказать, о временах Орды и, конечно, о Чингисхановском дворе или о, условно говоря, генезисе российской государственности. И там есть как раз знаменитая цитата, что услышав дикие звуки степной песни, вдохнув запах степной травы и почувствовав дикие крики, пляски, он ощутил себя народнее. Может быть, действительно, дикий звук песни, дикий звук азиатской, ордынской, чингисхановской, вообще той государственности, которая больше всего похожа на Ким Чен Ына. Может быть, здесь он, каменный человек, может прослезиться. Ведь проблема в том, что, понимаете, шаман, он органически для Северной Кореи очень близок. Это не только потому, что это именно то раболепное искусство. Шаман – это воплощение двух традиций. С одной стороны, он косплеит мальчика из фильма «Кабаре», «The future belongs to me», «Tomorrow belongs to me». А с другой стороны, конечно, это азиатская, ордынская восторженность по поводу властей. Конечно, если кого-то показывает Ким Чен Ын, ну, из современного российского искусства, то вот тот самый Емшан, услышав дикие звуки варварской песни. Я, кстати говоря, думаю, что для самого шамана это тяжелое трагическое испытание. Поехав в Северную Корею, он увидел то, к чему Россия может прийти довольно скоро. И как здесь не вспомнить из другой классики, помните последнюю написанную Алексеем Толстым фразу из романа «Петр I»: «Провести его по всему городу, дабы увидел печальное дело рук своих». Я боюсь, что провести его по всему городу, дабы увидел печальное дело, это как раз отправка шамана туда. Он увидит Северную Корею в России. И мне почему-то кажется, что он раскается.
Ну, знаете, мне кажется, что раскаявшихся в случае чего-то будет много. Весь вопрос, будет ли
Много.
вот это случай чего. А так,
Будет,
раскаявшихся будет.
безусловно, понимаете, не бывает никогда, да, вы помните, когда по Эйнштейну приписывается эта фраза, самая большая глупость – это повторять одни и те же действия, думая, что они приведут к разным результатам. Результат будет предсказуем, мы все это увидим, в случае чего уже в воздухе витает. Проблема только в том, что на этот раз финал будет гораздо более масштабен. Это будет не только российская перестройка, это будет синхронный кризис сразу нескольких систем, которые должны пересобраться. И не может не порадовать то, что в авангарде этого движения к будущему находится Украина. Единственная страна, про которую замечательно сказал Леонид Парфенов, единственная страна, у которой после всего этого будет становиться лучше, а не хуже.
Да, посмотрим
Посмотрим.
дальше. Значит, вот цитата, кстати, из игры Far Cry, которую мне прислал наш режиссер Денис, он же ведущий программы «Точка». Я уже говорил тебе, что такое безумие, а? Безумие – это точное повторение одного и того же действия раз за разом в надежде на изменения.
Да,
Вот.
это мы имеем, да.
Да, значит, поехали дальше. Поехали дальше. У нас вот у нас одна из центральных тем, на самом деле. Я сегодня, ну, я как пропустил это, когда оно появилось, но я сегодня видел в нашем ролике «Кукуха недели» на канале «Отъезд кукухи». Оля делает сборник за неделю. Посмотрите, очень классный. И там, конечно, самый ржачный момент – это про Дугина. Идеолог русского мира Дугин призвал объявить ФСБ посланцами Бога. Российским гражданам следует относиться к представителям силовых структур МВД, Следственного комитета, ФСБ, Росгвардии и прокуратуры как к посланцам страха Божьего. Так он сказал, по мнению Дугина, честные патриоты не должны хранить в секрете свои связи и места посещения, а также бояться слежки со стороны ФСБ. Для русского человека ФСБ это наши, это те, кто отвечает за нашу страну и за нашу жизнь. Ребята не вылезают с Украины, гибнут, отлавливают внутренних врагов, рискуют собой, пишет Дугин. По его мнению, для надежности всех силовиков следует воцерковить, поскольку это надежнее всего, а любые отступления от кодекса русского патриота, кстати, интересно, что это такое, карать с неимоверной жестокостью. Ну, мне кажется, прямо программное заявление, которое, конечно же, безусловно, нас отсылает к Дню опричника, но слишком уж прямая аналогия. Уверен, у вас найдется что-нибудь поинтереснее.
Да нет, я думаю, что это как раз аналогия чекистов со святостью Дзержинского как рыцаря-монаха. Это очень не ново. Я вспоминаю, как, судя по воспоминаниям Бенкендорфа, помните, когда государь учредил третье отделение, и Бенкендорф спросил Николая I: «Государь, чего бы вы хотели от нас?» На что государь протянул ему свой платок и сказал: «Чем более слез утрешь этим платком, тем более будешь соответствовать моему христолюбивому замыслу». Но тут надо подчеркнуть то, что действительно слез-то утирали много. Другое дело, что сначала их вызывали. Конечно, самая слезная, самая слезоточивая в России организация, безусловно, она. А Лили Брик, по воспоминаниям Вознесенского, ему однажды сказала: «Смотрю я на чекистов и не понимаю, ведь для нас чекисты были святые люди. Я смотрела, — говорит она, — на Агранова как на святого, и на всех их я смотрела как на рыцарей новой веры, дословно». Так что здесь она задолго до Дугина, ну, Дугин, как мы знаем, он умеет только копипастить, опять же, чужие идеи, идеи Южинского кружка. А идея восприятия чекистов как ордена меченосцев тоже не нова, это сталинская идея. И я должен подчеркнуть, они, безусловно, не скажу, что христианская, конечно, антихристианская, но это, безусловно, сатанистская секта. Секта со всеми признаками такой страшной зелено-багровой церкви, как этот знаменитый храм Одинцовия. И как мне тут не вспомнить любимый мой роман, самый мой любимый роман во Второй мировой войне, роман Веслова Кунищика «Март», «Марч», его иногда переводят как «Марш» еще. Это роман о первых днях Второй мировой войны. И там главный герой, такой польский профессор Заремба, беседует со своим почти однофамильцем чекистом Зарубиным, и тот ему говорит: «А вам не приходило в голову, что мы служим великую мессу, только служим ее другому божеству?» Да, это церковь, это надо понимать. И главной целью этой церкви являются наиболее масштабные жертвоприношения. В общем, Дугину надо, конечно, обручить небывалый еще, но для такого случая его надо учредить — Российский орден за наглядность.
Орден за наглядность. Отлично. Друзья, смотрю на донаты. Отлично идем. Ну, конечно, лидирует Иван Иванович, но и другие не отстают. Хотите, чтобы ваш вопрос прозвучал точно и вне всякой очереди и конкуренции, пришлите небольшой донат, любой абсолютно, по ссылке, которая есть в описании под этим роликом. Также можно это делать совершенно бесплатно в чате, поскольку за вас уже заплатили, не поверите, Иван Иванович и Иван Никифорович. Я не шучу. Причем, возможно, это разные люди, поскольку разные суммы задонатили. Хотя не факт. Вот, значит, к этому мы перейдем, к донатам мы перейдем минут через, наверное, 10-12, а пока у нас еще есть несколько тем, но одна, она, конечно, все ее видели, все вообще везде уже расфорсили, знаменитый момент, когда в Саратове саратовские активисты выступили в защиту местного парка. Ну, довольно стандартная история, надо сказать. И, кстати, честь и хвала тем, кто защищает свои там парки, скверы и все прочее от разного рода нечистоплотного строительства. Потому что сейчас это довольно опасная штука вообще с любой точки зрения. А теперь еще и грозят расстрелом. Буквально подполковник полиции пригрозил этих самых активистов расстрелять. Не откажу себе в удовольствии еще разочек посмотреть это жуткое видео.
Я требую от вас, чтобы вы покинули данную территорию. Если вы не подчиняетесь моим законным требованиям, я буду вынужден вам применить физическую силу и доставить вас в территориальные органы. Будет необходимость, я вас всех расстреляю. Если будет на то основание. Есть федеральный закон, в соответствии которого я вправе применить физическую силу и в том числе огнестрельное оружие.
Мне очень понравилось у него выражение «будем вынужден». Я вот сам так иногда говорю «будем вынужден». Вот. Ну, а ежели что, я вас всех расстреляю. Причем мне нравится, что он не меняя интонацию это говорит. А если надо, я вас расстреляю. Вот и все. Замечательно же.
Ну, как бы вспомнить письмо Бориса Пастернака Василию Ливанову. Вы правы, дорогие друзья, упрекая меня в эгоизме. Охотнее всего я бы вас всех перевешал. Это такое похвальное откровенность. Проблема в том, что Пастернак шутил. А меня другое умиляет. Я, в общем, испытал первый такой всплеск политической активности литературной как раз в те времена, помните, когда Чирикова защищала Химкинский лес, и вот тогда я написал, как мне кажется, довольно пророческие слова. «Легко и бестревожно мы сдали все, что можно, наружно и подкожно, и дальше до кости. Нам не нужна ни пресса, ни признак политеса, но Химкинского леса не отдадим, прости. И се, ликуй, природа, Шевчук, надежда года, среди толпы народа на Пушкинской поет». Почуяв воли запах, смахнет слезинку запад, дракон впервые за год надежду подает. Теперь ликуй, держава, чернее от пожара, отсчитывая ржаво бессмысленные дни, без права, без прогресса, без замысла, без веса. Но Химкинского леса не отдали они. То есть, действительно, есть какой-то последний жалкий предел, за который можно удержаться. И хорошо, что и этот человек почуял опасность и пригрозил расстрелять. И видите, с какими улыбками они его слушают? Это улыбки силы, а не робости. Приятно, что, как говорил Леонов, в русском лесе, в русском лесу русский человек находит свою последнюю опору.
Значит, дорогие друзья, насчет леса это хорошо. Я призываю вас к активности в нашем чате. Спросите, что-нибудь у Дмитрия Львовича за вас заплатили. Вот, а то потом будете страдать от этого. Я вот что хочу сказать. Следующая новость, конечно, ну там фигурирует слабослышащий человек, в общем, он главный герой, главная жертва, главный пострадавший из всего этого. И, естественно, ассоциации с Муму самые что ни на есть прямые. И вот я подумал, что если бы Герасим, ну вообще, если бы, так сказать, перенести героев этого бессмертного произведения в наше время, то как раз Герасима-то, боюсь, не то чтобы оштрафовали, как герои нашей следующей новости, а, может быть, даже и расстреляли, как героев предыдущих.
Утопили бы, утопили, Саш.
Или утопили бы, да, я уж не знаю, там, что происходило бы. Ну вот, значит, как бы это сказать, товарищ Герасима, по несчастью, россиянин, который слабослышащий или даже попросту глухой, его оштрафовали за слово «война» в ролике, который он не мог услышать. Ну, ему прислали ролик какой-то, он посмотрел, ему понравился, он поставил себе в статус на WhatsApp, оказалось, что там есть слово «война». И, значит, ну, несмотря на то, что и сам Путин говорит война, и Соловьев говорит война, и все пропагандисты уже все забили на все это. Но, тем не менее, кого надо, штрафуют. Вот до этого несчастного человека, который, правда, сказал, что он поддерживает там военную операцию и так далее, но на суде чего только не говорят люди. Вот, и все такое, его взяли, значит, и оштрафовали на 30 тысяч рублей, несмотря на то, что он там покаялся и повинился. Что скажете, Дмитрий Львович?
Ну, я вспоминаю знаменитый диалог, записанный многими свидетелями. Мне об этом рассказывал Искандер. Он с Домбровским дружил. Шаламов пришел в гости к Юрию Домбровскому. Он был вообще... Шаламов глох в последнее время. И он крикнул ему с порога: «Юра! Поздравь меня, я почти совсем оглох, я больше не слышу всего этого их бреда», на что Домбровский, приблизив губы к его уху, крикнул: «Лучше б ты, Варлам, нахер ослеп!» И это тоже было справедливо, Шалам ослеп, это пророчество сбылось. Но как не вспомнить Назыма Хикмета, который говорил: «Самые счастливые люди в Турции были слепоглухонемые. Они не слышали того, что говорилось, не видели этого и, самое главное, не могли сказать лишнего». Он говорил эту фразу многим в Советском Союзе. Вы знаете, что он умер-то в СССР, потому что его из Турции как бы отпустили, не то изгнали. Но думаю, что эту фразу он вполне мог применить и к советской пропаганде. Самые счастливые люди слепоглухонемые. В особенности потому, что они не могут сказать лишнего.
Да, но нас, дорогие друзья, нас выручает в том числе и от того, что нас пытаются сделать и глухими, и слепыми, и так далее, в переносном смысле этого
Но у
слова.
нас есть VPN.
Вот, нас выручает эта штука, ссылка в описании, вы знаете, что делать. Спасибо тем, кто благодарит здесь в чате. Спасибо, спасибо вам, на самом деле, что пользуетесь. Это нам ужасно помогает. Так, и есть еще одна тема, которую я даже не знаю, как относиться. Дело в том, что, ну, постоянно язык меняется наш, и, естественно, с кем, как не с литератором, об этом поговорить. И оказывается, новые допустимые варианты употребления слов утверждены в словаре Института русского языка имени Виноградова. Правило распространяется на следующие слова: миллион и миллиард. И миллиард теперь можно писать как миллион и миллиард. Мне всегда виделось, что, во-первых, это слова устаревшие, ну, миллион особенно, что раньше так писали. Я думал, что это просто устаревшее напоминание. А помните, как в Шерлоке Холмсе, когда, значит, герой Стеблова, как же его в оригинале-то, рассказывает Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону про Баскервилей, про сэра Генри, собственно говоря, про отца его, точнее. И Шерлок Холмс спрашивает: а какова величина наследства? И герой Стеблова говорит: миллион. Да за такой куш! Говорит, я думал, что это просто устаревшее название. Ну, помните, подождите, у классика, опять же, у Владимира Семеновича Высоцкого, на них миллион меняют по рублю буквально. Ну вот,
Нет,
что...
она вполне себе легитимная форма. Меня поражает другое. Меня поражает, что сейчас, когда у России довольно много других проблем, она заботилась орфоэпическими нормами. И как тут не вспомнить гениальную повесть Виктора Конецкого, одно из его немногих сатирических произведений, повесть, которая называлась «33», которую с таким блеском экранизировал Данелия, когда космонавт отбывает на встречу с другими планетами, к нему подбегает представитель Академии наук и говорит: «Последний вопрос я хочу вам задать. Как надо писать, заяц или заец?» И тот говорит: «Вам совсем больше не о чем у меня...» «Нет, это сейчас главное. Это была сатирическая антихрущевская повесть, из которой получился антихрущевский фильм «Легший на полку». Там, в общем, Евгений Леонов и играет более или менее Хрущева. Но как раз под снятие Хрущева картина вышла и ровно 2 недели пробыла в эфире. Вы же помните, что при Хрущеве действительно начиналась эта реформа. И они пытались сделать русский язык, ну, ближе к произносительной норме. Поэтому вы не поверите, но в газетах серьезно обсуждался вопрос, следует ли писать «заяц», как пишется, или «заец», как слышится. Ну вот им делать сегодня больше нечего, как утверждать норму миллион и миллиард. Ради бога, я могу признать, да, это, наверное, форма отвлечения. Единственный способ сегодня не думать о той бездне, в какую все катится, это давайте займемся реформой. Как писал Евгений Замятин в мемуарном очерке о Блоке, «все мы летели в снаряде, устремленном в черную пустоту. Смешные в снаряде затеи. Мы обсуждали издательство всемирной литературы».
Ужас вообще,
Да,
что
ужас, но и
происходит.
веселье.
Да, есть такое. Хорошо, хорошо, давайте тогда перейдем к нашим донатам. Единственное, что попрошу наших зрителей поставить лайки, не забывать, потому что они продвигают нашу трансляцию и нам, так сказать, нести слово в массы гораздо легче. Нести классическое слово в массы, я бы даже сказал. Вот, а что у нас с донатами? Секундочку, я, видите, просто в не очень простой обстановке нахожусь, поэтому мне немножечко непривычно, но я вроде бы справляюсь. Смотрите-ка. Итак, конечно же, Иван Иванович, да, он прислал подвешенный донат, давайте я его и реализую. Тогда сейчас буквально секундочку. Был вопрос для вас такой специальный. А, вот, знаете, какой вопрос для вас? Ну, если можно, спрашивает Змей-82. Дмитрий Львович, зачем вы тут? Можно даже было начать, собственно, с этого вопроса. Жаль, что подвешенный донат пришел поздновато. Я думаю, что с него начали, им бы и закончили. Зачем вы тут, Дмитрий Львович?
Могу сказать, нет ничего более важного, чем величие момента, величие участи. И я думаю, что аналогии с русской классикой напоминают нам о самом главном. Мы живем, пусть в смешные, пусть в трагические, но в великие времена. И пусть опыт великого прошлого так или иначе нас укрепляет. Классические новости убеждают нас, по крайней мере, в двух очень важных вещах. А. Все уже было. И Б. В нашем времени, безусловно, есть некоторое величие. Рано или поздно оно станет такой же классикой. Я, кстати говоря, сегодня увидел одну новость, которая лично меня восхитила. Вы знаете, что с Солнца исчезли все пятна?
Да ладно.
Это мне жутко понравилось, и это вышло
недавно совсем было, буквально дня два назад. Я даже сейчас найду.
Солнце исчезли все пятна. Я могу сказать, почему.
Так.
Потому что все пятна здесь. Помните, ад пуст, все черти здесь. Все пятна солнца переместились на Землю. И необычайно приятно думать о том, что здесь тоже есть великая аналогия. Помните, когда это был такой фельетон Натальи Ильиной в юности 60-х годов, когда сказали, я бы не сравнил идеи председателя Мао с солнцем, ибо на солнце есть пятна, а идеи председателя Мао безупречны. Солнце заходит ночью, а идеи председателя Мао вечно излучают свет. То, что солнце устыдилось и спрятало свои пятна, это тоже чрезвычайно характерно. Понимаете, важно ощутить себя вот в этой восторженно-раболепной стилистики. И тогда она перестает быть страшной, тогда она становится смешной, куда ей дорога.
Значит, должен сделать пояснение, чтобы нас с вами не зачислили в людей, которые вообще ни черта не понимают в происходящем. Вот. Понятно, что Дмитрий Львович, он комментирует с точки зрения, так сказать, литературы, искусства, философии и всего прочего. Но вынужден, значит, сказать, что дело в том, что речь не о том, что Солнце перестало производить пятна. Пятна – это вспышки на Солнце. Вот. Значит, не в том, что оно перестало производить вспышки, а в том, что пятна, которые были следствием последствиям последней вспышки, и они были довольно мощными, надо признать. Несколько дней назад, с начала августа, на Солнце произошло 5 сильных вспышек, и поэтому ждали магнитных бурь, так называемых. Вот, так вот, все они, которые с начала августа, они исчерпались. Вот, так что еще будут, не беспокойтесь, будут еще на Солнце пятна. На наш век с вами хватит, Дмитрий Львович. Это не до конца, не совсем.
Хотелось бы надеяться, да,
Не
что хотя бы
присутствуют с
на
вами
них, да.
при завершении, значит, солнечных вспышек и солнечной активности.
Да,
Вот.
как тут не вспомнить Давида Самойлова? Гладкое небо, воздух гладок, гладкие травы на лугах и какой-то беспорядок только в горних облаках.
Только в наших головах, я бы даже
Да,
сказал.
только в наших головах, совершенно справедливо. Да.
Домашний оранг-утан прислал нам $6 и написал: Дмитрий Львович, скажите, пожалуйста, как быть Израилю, чтобы не стать мировым изгоем? Мир очень сильно полевел, и Израиль как сахарная кость для собаки. Все стремятся его укусить. Его кусают за то, что он пытается выжить. Да, Нетаньяху допустил много ошибок, но все как будто забыли про 7 октября.
Вопрос, как не стать изгоем, имеет простой и ясный ответ. Никак. Антисемитизм будет, пока будут евреи. Я не думаю, что это из-за того, что мир полевел. Не надо все время упрекать леваков, не надо из слова «левак» делать главный жупел, потому что мир движется-то во многом за счет левых идей, левых представлений. Если вспомнить, что в оригинале такое «левые», левые – это недовольные, а правые – это консерваторы. Поэтому левые здесь ни при чем. Антисемитизм был и будет. И, конечно, абсолютно права была Голда Меир. Лучше, когда тебя осуждают, чем когда тебе сострадают. Потому что действительно, ну как бы к мертвому еврею все уже привыкли, а к еврею сопротивляющемуся нет. У еврея нет шансов добиться всемирной любви. Потому что еврей несет на себе отпечаток творения, отпечаток рук Божьих, ему это простить не могут. И как мне тут не вспомнить слов, которые у меня однажды вырвались? Мы при любом режиме протестные слои, евреи всем чужие, а Господу свои.
Ну, давайте выберу. Тут много вопросов к концу
Просыпается аудитория, да, я
пришло,
рад.
да, и один из
Спасибо.
них выберу для... Ну, я могу побольше выбрать, потому что Иван Никифорович прислал аж 30 евро на подвешенный донат, поэтому могу парочку спокойно, а может и больше. Ну, вот самое главное, ну, как самое главное, самое такое новостно-конъюнктурное. Верит ли Дмитрий Львович в успех за... Почему-то ДВ написано, почему ДВ? В успех завтрашней встречи встречи Зеленского и европейских лидеров с Трампом. И если да, есть ли ассоциация о таком чудесному, но малоправдоподобному исходу дела? Я не верю, но очень хочу. Спасибо.
Я хочу вспомнить афоризм Рональда Рейгана, одного из главных королей-нараторов мировой истории. Хорошо писателю, если у него не сложилась личная жизнь, он может, по крайней мере, сделать из этого великую книгу. Так и здесь. Хорошо Зеленскому. Зеленский во многих отношениях фигура творческая, безусловно, тоже король-наратор. И если у него, ну, он и сценарист, и шоумен, если у него не выйдет этот переговор, это в любом случае будет факт искусства. Это в любом случае будет факт истории. Если эта встреча окажется неудачной в смысле политическом, если она не сможет прекратить войну, а думаю, что войну она прекратить не сможет, она исполнит главную функцию, о которой говорил уж безусловный классик Григорий Горин. Театр – великое искусство, оно показывает, кто есть кто. Вот завтра мы увидим, кто есть кто. Правда, там сбилось очень много народу, все уже процитировали, что «приду на сеновал с кузнецом». И действительно, это примерно все равно, что, как было в одном из скетчей «Квартала», на первое свидание идти с родителями. Но это не так. На самом деле, конечно, он идет не с родителями, он просто хочет, как вот эти опилки на белом листе, обнажают магнитные линии. Он хочет, чтобы стало видно, кто есть кто. И, как говорил тот же Горин, чем больше участников представлений, тем больше ясности в зале. Да, это безусловно так.
Ну, еще один на подвешенный донат от Ивана Никифоровича. Анна Ш. Дмитрий Львович, часто в жизни, в литературе старики с возрастом становятся более милосердные и сентиментальные. Как вы думаете, а деды во власти могут к такому прийти, или это только у людей на пенсии?
Нет, это только у людей на пенсии. Могу объяснить, почему. Понимаете, вот старость – это время действительно унижения. И это унижение многих заставляет понять, что есть что. А, я думаю, большинство, ну, как Лир, понимаете, ведь Лир начал что-то понимать после того, как он отдал власть. Король Лир перестал быть королем, и до него стало что-то доходить. Если бы король Лир не поделился властью с дочками, он бы демонстрировал то же безумие, то же ослепление. Он же говорит там, вы бедные, ноги горемыки, лишь вами стаб. Я начал понимать, вот так и здесь. Лишь стаб на вашу ступень. И я подозреваю, что очень многие из современных руководителей на месте короля Лира в буре, под ливнем, в степи прозрели бы. Проблема в том, что у них нет ни такой перспективы, ни такого шута. Одна надежда, что у них есть такие дочки.
Саш, традиционный привет из Южной Каролины, и пишет спасибо огромное, спасибо вам огромное, Саша. Иван Иванович прислал нам 10 евро и написал, простите, я с ассоциацией с Гекльберри Финна. Ваш папаша сам еще не знает, что ему делать. Около него два ангела, один весь белый, так и светится, а другой весь черный. Белый его поучит, поучит добро, а потом прилетит черный и все дело испортит. Пока еще нельзя сказать, который одолеет в конце». Это я даже не знаю. Насчет Трампа, видимо.
Цитата замечательная, но, понимаете, папаша Гекльберри Финна был всего лишь алкоголик, а нарциссом он не был, и это очень важно. И здесь, к сожалению, как раз тот самый случай, когда, помните, мисфит, изгой в рассказе Фланнери О'Коннор «Хорошего человека найти нелегко», говорит, да, я не из простой семьи, папаша мой был не промах, пожалуй, еще и пострашнее меня. Кстати, здесь есть такая версия, что некоторый паралич Трампа перед Путиным диктуется тем, что это поведение недолюбленного сына. Это человек, который ищет в Путине своего рода отца. Но здесь ничего не поделаешь. Это, прямо скажем, тот родник, который не спасается. Тиракуджи.
Да, Иван Иванович, прям хочу привлечь к подготовке программы.
Значит, да, хорошие цитаты приводит и вопросы задает.
Увидимся. Смотрите, смотрите, спасибо. Следующая цитата какая золотая, какую мы с вами пропустили. Тут же надо сказать объективно, чего уж там. Да. Значит, история с меню, которое было отменено, и обед, который был отменен. Значит, он спрашивает, не подходит ли нам тут пьеса Авксентия Цигарелли «Ханума»? Там принимали князя вместо дома в саду и угощали названиями. Суп черепаши из Парижа, устрицы из Марселя. Но суп не подали, а устрицы раньше супа повар не велел подавать.
Да, это классическая ситуация из укрощения строптивой, где, так значит, принести одну горчицу, несчастный, меня ты кормишь только списком блюд. Вот это гениальная цитата. Но на укрощение строптивой это не похоже. Скорее, да. Это похоже на унижение строптивого, на, так сказать, накрытие поляны для заведомого преступника. Но меня ты кормишь только списком блюд. Спасибо, Иван Иванович, тут не только Ханума, тут и Шекспир на нашей с вами стороне.
Да, ну и Иван Иванович решительно отмежевывается в следующем донате от Ивана Никифоровича. Мало того, что из-за него и благодаря Николаю Васильевичу от таких побасенных над нами ржет весь честной мир, так он еще и с донатами сюда приперся. Да, так и есть. Иван Иванович и Иван Никифорович сегодня сделали наше донатное окончание.
Да, и как не вспомнить слова, немножко их так перефразировав, весело на этом свете, господа.
Весело,
дай
весело.
Бог сил добру. Спасибо вам.
Спасибо, дорогой Дмитрий Львович. Прощаемся с вами до следующей недели.
Мешок пришлю. Пока.
Да, зрителей наших попрошу далеко не расходиться, поскольку в час, ну, в час, через час на нашем канале стартует программа «Точка» от Дениса Альшанова. Новостей на этой неделе, связанных с интернетом, технологиями, ограничениями, было просто, надо сказать, до хрена. И все такие, что надо, касаются каждого, так что я совершенно не сомневаюсь, что вы придете посмотреть. Лишний раз просто напомню, что в 9 часов это вас ждет. Пока, кстати, на канале самого Дениса можно посмотреть ролик, посвященный GPT. Ссылка у меня в телеграм-канале есть. Ну и сейчас мы в сообщество поставим. Не есть, а будет. Сейчас он появится буквально через 10 минут. И в сообщество тоже поставим. Посмотрите, за 10 минут вам Денис все объяснит про GPT и искусственный интеллект. Впрочем, в программе «Точка» этот разговор всегда продолжается, поэтому приходите каждое воскресенье в 21 час. Ну а завтра. Почему я сказал за 10 минут? За час, конечно, часовое видео-то. Спасибо, Денис. Почему? Я, правда, не это сам. Вот, завтра в 9 утра брекфаст-шоу Максим Поляков, о, не Максим Поляков, а Александр Филипенко и Юлия Панкратова вас ждут. Столько ведущих у нас, что я все время путаюсь, но зато с удовольствием смотрю, обнаруживаю все время сюрпризы. Все, всем счастливо, пока.